И вот, вопреки всяким рекомендациям патриарха Тихона, который рекомендовал для участия в Помгоне представителя церкви, протоиерея Цветкова, который, кстати говоря, имел большой навык как раз вот такой церковно-общественной работы еще в 11-12 годах. Однако же Калинин приглашает в Помгол Антонина. Об этом Антонин, значит, отчитывается патриарху. Значит, 23 марта Антонин был приглашен к Калинину, и ему было сделано предложение вступить в члены ЦК Компомгола, то есть Комитета по помощи голодающим. И вот отчет Антонина. Привожу его целиком. Тут еще, друзья мои, тон важен. Ваше святейшество. На днях я был приглашен к председателю в ЦИК, он же председатель Компомгола, Михаилу Ивановичу Калинину, и получил от него предложение вступить в число членов комитета помощи голодающим. Из беседы с Калининым я вынес следующее заключение. Ну, написано грамотно, как ученый монах, подлежащее сосказуемым, он хорошо согласовывал. Власти, однако, желают избежать ненужных осложнений. И им желательно присутствие в Помголе представителя верующих, который мог бы с вашими указаниями, то есть он еще пока что какую-то покорность сохраняет, с вашими указаниями предупреждать ненужное раздражение и оскорбление чувства верующих. Дальше вот этот кусок, который все цитируют, включая Солженицына. Итак, я высказал собеседнику, что насколько я осведомлен об общем настроении верующих, правительственная мера не встречает сочувствия у православных масс не потому, чтобы верующие не хотели помочь правительству в борьбе с голодом или отдать ценности им запрещало их религиозная совесть, а единственно потому, что этих масс нет решительно никакого доверия к лозунгу, под которым проводится эта мера. Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чуждые их сердцам цели, ну, а именно на мировую революцию. И эта-то неуверенность и опасения заставляет верующих настораживаться и придерживать церковное достояние. Если бы эти опасения можно было рассеять, то пропорционально их ослаблению усиливалось бы и возрастала отзывчивость верующих к предпринимаемой мере и доброходству. М. И. Калинин на это ответил, что вторая и главная цель приглашения меня в Компомгол – это желание дать верующим через меня возможность контролировать поступление ценностей, их валютную реализацию и превращение в хлеб для голодающих. Считая, что подобное желание властей оберечь нравственные чувства верующих заслуживает всякой похвалы, и что если мне будут обеспечены все способы наблюдения и контроля за движением церковных ценностей от выемки их из храмов до поступления в голодные желудки в качестве хлеба, то это внесет огромное успокоение, утешит взволнованное море верующих сердец, это уже поэт, даст нравственное удовлетворение религиозному чувству и даже может согреть его и создать в народе одушевленный подъем жертвы, я принял сделанное мне предложение. о чем через вас, ваше святейшество, хочу осведомить всех верующих. Вместе с тем и спрашиваю вашего по предмету моего вступления в Помгол отзыва. Вашего святейшества, меньший брат во Христе, епископ Антонин, 29 марта 22 года, и на следующий день, 30 марта, оное письмо уже опубликовано было в «Известиях». Ну, друзья мои, задачечка в два действия. Во-первых, ему ли не знать церковных канонов? Ни 73-е апостольское правило, ни 10-е правило двукратного собора даже не упомянуты. То, что к священным сосудам не может вообще прикасаться мирянин, то есть не ниже иеродиакона, об этом тоже не упомянуто. То есть фактически он сразу встал на точку зрения властей. И если, значит, зычным голосом отвечает, что милости хочу, а не жертвы, то заметим себе, что эта же цитата из Священного Писания будет фигурировать и на процессе, при том цитировать будет не Тихон, а товарищ Бек, что милости хочу, а не жертвы. Как развивались события дальше, уже нетрудно предугадать. Конечно, Тихон благословение дал. Несколько раз он и на процессе уже ссылается на присутствие Преосвященного Антонина. Но вот это письмо – это только начало. Дальше у него очень быстро, как молоко, свернется церковное послушание, и он уже начнет и Тихону, даже до ухода в раскол, он уже начнет и Тихону, и духовенству совать палки в колеса. К этому присоединилось еще и то, что Тихона лично он не любил, главным образом за то, что он не ученый. То есть, когда в 26-м году наверх, значит, встал Сергий Страгородский, он немедленно стал посылать своих этих самых представителей и так далее, чтобы как можно скорее воссоединиться, но уже не сподобился. То есть, когда прибыли посланники, то Сергий был заключен в свою четвертую посадку, а пока он сидел в четвертой посадке, Антонин успел умереть 14 января 27 года, то есть на Василия Великого, от рака мочевого пузыря. То есть, естественно, самый естественный конец при таком образе жизни. А, нет, он потерял епархию, но был отправлен на покой. Да, так что нет, он будет запрещен Тихоном в священнослужении только 17 апреля 24 года.
А почему до этого не запрещали?
Ждали. Да, она самая. Ну вот. Итак, мы теперь вынуждены рассмотреть вот эту самую сводку, что ли, хронологическую, а именно, ведь мы помним, что карловчане у нас упирали на то, что 5 числа Тихон подписал свое распоряжение, а 6-го, на следующий день, он будет препровожден в Донской монастырь из епархиального дома, то есть близ самотеки митрополичьих палат, будет препровожден в Донской монастырь фактически под домашний арест. Под настоящим арестом он был около месяца в июне 23-го года. Это раньше. То есть позже. Так вот, отсюда был сделан абсолютно необоснованный, ничем не вызванный и вообще абсолютно демагогический демарш, что значит, он не свободен. Это ничуть ничего не значит. Не говоря уже о том, что еще 10-го, то есть 22 апреля, прошло объединенное заседание Высшего Церковного Совета и Священного Синода под председательством Тихона. И еще раньше Тихон внес свои предложения для этого объединенного заседания. То есть тогда, когда еще и процессами никакими и не пахло. Но что же вы хотите от людей, во-первых, обуянных страстями, а во-вторых, давным-давно уже бесчинствующих? Впоследствии Тихон не раз и не два опровергал вот это самое, в сущности, подлинное предположение, но особенно громко и безусловно в своем послании от 7 апреля 25 года. Сказано так. Вместе с этим, с глубокой скорбью, мы должны отметить, что некоторые из сынов России и даже архипастыри и пастыри по разным причинам покинули родину, занялись за границей деятельностью, коей они не призваны и, во всяком случае, вредной для нашей церкви. Сколько высказывалось тоже подлейших, в сущности пошлых предположений, что Тихон не автор. Друзья мои, достаточно иметь элементарный филологический навык, чтобы абсолютно точно установить: лексика абсолютно та же, тон абсолютно тот же, что и в прежних его посланиях, заведомо ему принадлежащих. Тон это только Тихона. Никакие советские руководители этим тоном, этой лексикой, этим духом, которым послание проникнуто, просто не владели. Продолжаем. Пользуясь нашим именем, нашим авторитетом церковным, они создают там вредную и контрреволюционную деятельность. Мы решительно заявляем, у нас нет с ними связи, как это утверждают враги наши. Они чужды нам, мы осуждаем их вредную деятельность. Они вольны в своих убеждениях, но они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей церкви действуют от нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами о ее благе. И последнее. Наши враги распространяют ложные слухи о том, что мы на патриаршем посту не свободны в распоряжении словом нашим и даже совестью, что мы засилены мнимыми врагами народа и лишены возможности общения с паствою, нами ведомую. Мы объявляем за ложь и соблазн все измышления о несвободе нашей, по елику нет на земле власти, которая могла бы связать нашу святительскую совесть и наше патриаршее слово. Это говорит исповедник. И тон послания как раз исповеднический. Как только допрос патриарха 5 мая закончился, а куда ушли вот эти дни, значит, с 22 апреля по 5 мая, то есть неполных 2 недели, 13 дней, видимо, как раз на подготовку документов, на оформление протокола вот этого объединенного заседания. Словом, 5 мая это было ему подано на подпись. Видимо, ранним утром он это дело подписал, а к 12 дня отправился в зал заседания суда. Ну, что тут сказать дальше? Солженицын делает предположение, что изоляция патриарха 6 мая была предпринята для того, чтобы верующие привыкли жить без него. Надо сказать, что еще сами власти в этой несвойственной для них области чувствовали себя неуверенно. Все-таки им понадобился разбойничий собор обновленческий, чтобы лишить патриарха сана и даже монашество, то есть сами они до обновленческого собора даже не дерзали именовать его бывшим патриархом. Но, с другой стороны, запуганность уже чувствуется, а именно в некоторых храмах перестают возносить имя патриарха, вопреки всем канонам, то есть как бы сами ввергают себя в пучину раскола. Разумеется, Мечевский храм, то есть святителя Николая в Клейниках, оставался, разумеется, непорочным в этом отношении, то есть имя патриарха Тихона возносилось всегда. Затем форма домашнего ареста была, собственно, не жесткой. Во-первых, к Тихону допускались посетители и прежде всего по церковным делам. Другое дело, что он не служил, кроме как у себя в Донском монастыре, и верующие стояли часами, ждали выхода патриарха, чтобы получить у него благословение. Затем еще оставался, но, правда, был арестован также управляющий Московской епархией архиепископ Никандр Феноменов. Между прочим, у Тихона прямо на процессе, то есть когда он выступал как свидетель, вымогали признание, что значит именно Никандр ведет подрывную деятельность. Ну, разумеется, натолкнулись как горох на стену. Вот. Но все-таки проходили правильные назначения, и в том числе правильные назначения на архиерейскую кафедру. Основная все-таки иерархия осталась законопослушной, что чрезвычайно важно. Мы на следующий раз будем изучать Петроградский процесс, а еще перед этим письмо 12 и зарождение вот этого уже советского так называемого обновленчества, мы там увидим, на кого будут делаться ставки. В Москве пока что вот с 7 мая до Петроградского процесса и тем более до обновленческого собора, в общем-то, никаких эксцессов не будет. Ну, на Петроград мне переключаться уже не хотелось бы, но все-таки, забегая вперед, скажу. В том же марте, то есть в самый день, что Антонин писал свое письмо с отчетом, выскочили, можно сказать, 12 человек из Петербурга, 11 священников и один диакон, выскочили, что мы, значит, обеими руками за сдачу всяких ценностей, и тут уже были допущены в адрес церкви и церковного управления разные неподобные слова. Но это уже тема будущего. И, наконец, было распубликовано тогда же что патриарх должен будет предстать перед народным судом. Народный суд так и не состоялся. Никакой. И ни над кем, ни над патриархом, ни над Никандром, ни над кем. Затем было тоже везде объявлено, значит, в чем обвинять. Обвинять придется в КРД, контрреволюционной деятельности. Надо сказать, что обвинение это не было и снято. То есть 28 июня 23 года патриарха просто выпустили. И мы начинаем сначала, так вот, по методу исключения, искать причины. Это заведомо не нота Керзона. В этом отношении советское правительство и Ленина, как и впоследствии Сталина, имело несокрушимую твердость, и на мнение иностранных держав фактически было наплевать. Не якобы возмущение народных масс. С такими-то возмущениями да после гражданской войны всегда бы справились. Тем более уже целое народное восстание тамбовское под предводительством Антонова было подавлено штыками и пулями.
И газом
под руководством Тухачевского. Так вот, а дело... Даже и проще. 17 мая уже из горок, это уже Сталин назначен ответственным за здоровье товарища Ленина, уже из горок 17 мая 22 года Ленин направляет свое известное письмо о неограниченном применении террора. То есть неограниченного ничем, кроме революционной совести. Никакими законами. А 9 дней спустя, 26 года, именно, и даже хуже, именно как у Достоевского. Так вот, а 9 дней спустя, то есть 26 мая того же 22 года, его шаркнул первый инсульт. И он оказался, инсульт, и он оказался в расслаблении, чем и воспользовалась остальная большевистская верхушка, то есть Сталин в объединении с Зиновьевым и с Каменевым на троих, создали триумвират по отстранению Ленина от власти. И только осенью кое-как он от инсульта оправился и вернулся, значит, к деятельности в Москву, но только для того, чтобы создать контр-объединение, а именно восстановить сердечный союз с Троцким. Как только он это дело сделал, то в декабре 22 года он был вновь отправлен в горки, но уже на жесткий режим, то есть оказалось, что уже к декабрю 22 года реальной власти он уже не имел.
Это практически то, что власти имели.
Сталину, Зиновьеву и Каменеву. А Троцкого они испугались пуще Ленина.
Ленин Троцкий,
да.
Символическая передача.
Нет, он никому не мог ее уже передать. что он уже был бессилен кому бы то ни было передавать не то, что было у него уже отнято.
Таким умением символически манипулировали.
Да какой там, какие там символы? Когда Троцкий-то в моей-то жизни, ведь об этом деле воспоминал очень подробно. После этого он уже навещал его Ленина и в Горках. И на вопрос, довольно, между прочим, неуверенный Ленина, так что же это получается? Вот значит, рукопашная наверху? И Троцкий отвечал, нет, это политическая борьба. Так вот, никаких в это время уже, так сказать, он оказался бессилен. То есть произошло то же самое, что и в восстании Ника, например. То есть началась вот такая вот потасовка между своими. Естественно, что уже в начале 23-го года было уже не до Тихона. К январю велено было всем газетам заткнуться оголодающим, а по раскладу июньскому было сочтено за благо Тихона выпустить. А некоторые детали выпуска Тихона стоит упомянуть. Во-первых, его освобождение из тюрьмы было немедленно заснято на кинопленку. Прямо тут же, с извозчиком Кириллом Иванычем, с подьяконом и так далее, и так далее. И потом этот фильм демонстрировался во всех кинозалах страны. И билет на Тихона стоил столько же, сколько и на Шаляпина, то есть по высшей ставке. Другими словами, на самой этой самой советской, той самой верхушке, возобладал не только другой расклад, но и другой план. Поэтому, да, поэтому быстренько всю комедию переиграли. Но это уже относится к самим властям. А что касается дел церковных, то они оказываются по-прежнему серьезными. Прежде всего, мы помним, что по положению собора 17-18 года, если патриарх будет лишен возможности управлять церковью, то на этот случай он должен был назначить себе местоблюстителя. Этим местоблюстителем и был назначен митрополит Агафангел Преображенский, которого Тихон и лично знал, и так получалось, что он, например, заместил Ярославскую кафедру после Тихона. Словом, он был известен как раз настроением, ну что ли, умеренным. Но даже на соборе не сумели фактически предусмотреть самого простого дела. Этого Агафангела Преображенского не допустили в Москву, а отправили его опять в Ярославль на Хаузе, и никакие бразды правления взять он не сумел. Это первое, хотя о деятельности самого митрополита Агафангела вот на этом, так сказать, непринятом на себя новом служении, нам еще предстоит говорить отдельно и подробно. И второе.
Не предусмотрели,
что местоблюстителя-то можно не пустить в Москву. на соборе не предусмотрели возможности советской власти, не сдерживаемой ни законами, ни правилами, попросту говоря, на соборе не предусмотрели нового советского менталитета. А могли предусмотреть.
Которые силой просто не пустили.
Да.
Без всяких объяснений.
Без всяких объяснений. Наконец-то догадался. Да, дверь закрыли, и все, действительно. И другое. И, наконец, попросту говоря, нашлись три проходимца. Священники Введенской, нам понадобится эта фигура, Белков и Калиновской, которые явились к патриарху в Донской монастырь и попросили его передать им патриаршую канцелярию для передачи ее митрополиту Агафангелу, поскольку еще неизвестно было Тихону, что митрополит Агафангел задержан и припровожден обратно. Тихон согласился. И эти три мошенника просто разослали по епархиям объявление, совершенно сумасшедшее, что патриарх всю власть передал им. Вот на этом сумасшедшем известии мы сегодня нашу лекцию и заканчиваем.